Трипура Рахаси, глава 21. О достижении мудрости и ее природе и знаниях, содержащихся в Писаниях.
После того, как Парашурама услышал это от Шри Дататрея, он почувствовал себя так, как будто освободился от оков невежества. Он снова приветствовал Шри Датту и спросил его с великой преданностью: «Господь, пожалуйста, скажи мне в точности, как мудрость может быть обретена в совершенстве? Я хочу услышать сущность этого обретения в краткой форме. Кроме того, этот путь должен быть легким и в то же время эффективным. Пожалуйста, расскажи мне также о качествах мудрецов, чтобы я мог легко распознавать их. Каково их состояние с телом или без? Как они могут быть непривязанными, будучи активными? Прошу тебя, скажи мне все это». Будучи спрошенным об этом, сын Атри с удовольствием произнес: «Слушай, Рама, сейчас я сообщаю тебе тайну совершенного обретения. Наиболее важное условие для обретения мудрости – божественная милость. Тот, кто полностью предал богине свою собственную самость, несомненно, тотчас же обретет мудрость. Рама, это лучший из всех способов. Этот способ не нуждается в какой-либо другой помощи для усиления своей эффективности, в отличие от других путей, где это требуется для окончательного достижения цели».
Существует 5 энергий у Ишвары. Первая – это энергия творения, вторая – энергия поддержания, третья – энергия разрушения, четвертое – сокрытие, пятое – энергия благословения или освобождения, 5 энергий Шивы. Это энергии действия Крия-Шакти. То есть Бог действует через эти 5 энергий, оказывая влияние на мироздание и на все души. Бог в аспекте Ишвары, не в аспекте Брахмана. В аспекте Брахмана Брахман бездеятелен. Он не касается Пракрити. Пракрити пробуждается в его присутствии, отражая его свет по принципу Чидабхасы. Но сам Абсолют отделен от Пракрити, от материальной энергии. И когда Абсолют отражается в сатвичной части Пракрити, это называется Майя, сатвичная часть Пракрити. А сам Абсолют приобретает форму Ишвары, форму Шивы или Даттатрии. И вот этот Ишвара, как владыка и вселенский правитель, обладает 5 энергиями. 5 энергиями действия. Творить, поддерживать, разрушать, сокрывать божественную истину и проявлять, благословлять, то есть освобождать. И это освобождающая сила, это ануграха. Поэтому мы все являемся служителями ануграхи. Мы все призываем благословение, энергию благословения, энергию ануграхи. Она для нас очень важна. Именно эта энергия, она освобождает. Что такое ануграха? Ануграха проявляется как учителя, храмы, священные тексты, баджаны, ритуальные практики, залы для медитации, ретриты, ашрамы, садху, божества, мурти, алтари. И когда мы служим ануграхе, мы именно служим Богу и божественной воле в форме освобождения. Воли Бога много. Это не значит, что у Бога есть одна воля. Бог не линеен. Бог не действует в соответствии с человеческими ограничениями. У него есть воля творить, воля поддерживать, воля разрушать. Сокрывать истину – это тоже воля Бога в каком-то смысле. Для того, чтобы погрузить душу в путы майя. Но все эти воли для нас не так важны, как ануграха. Потому что ануграха – это божественная воля, освобождать готовые мудрые души. Поэтому сева, служение очень важно. Потому что через севу мы устанавливаем связь и становимся проводниками божественной воли в форме ануграхи. Не все вещи, не все действия можно назвать служением севой. Иногда люди считают, что когда они занимаются служением своей семье, служением социальным, служением нации, служением стране, просто любыми действиями, бизнесом, они говорят, это все сева, все есть Бог, все есть сева, ничего подобного. Ну, таким путем ничего не носит, это бесполезные вещи, это кармические вещи. Вы получите ровно тот результат в соответствии с тем, каким энергиям вы служите. Вы служите бизнесу, вы получите результат в следующей жизни, вы будете богатыми. Служите семье, в следующей жизни будет хорошая, большая семья. Служите нации, родитесь в сильной нации, государстве, политикам. Может, даже станете президентом. Служите своему роду, петрисы, духи, предки, родовой линии вас благословят. Переродитесь петрисом. Служите своему эго, в следующей жизни ваше эго будет сильным и развитым. Вы будете иметь много удовольствия эгоистичного плана, но они будут невежественными, конечно, поскольку мудрых эгоистичных удовольствий не бывает. Но, может быть, будут силы какие-то. Вы получаете строгий кармический результат именно с тем, что вы служите. Например, невозможно служить энергии творчества, да? Служите энергии творения различным творческим силам. Вы будете получать в следующей жизни способности к творению. Служите энергиям поддержания, например, кормите других, покупаете им одежду и обувь. В следующей жизни ваши ситуации будут таковы, что все будут рады поддержать вас, накормить, одеть, дать кровь, приютить, потом вылечить. Служите энергии поддержания садху. В следующей жизни садху будут вас поддерживать какими-то советами и благословлять. Закон кармы очень точен. Ты не можешь служить энергиям разрушения и при этом получить результат энергии благословения. Те, кто служит асурическим энергиям, в следующей жизни получают перерождение в асуралоке, тело асура и судьбу асура. Они не получают тело прета или тело девы. Те, кто служит сансарным богам, в следующей жизни получают плод благословения сансарных богов. Это подобно тому, как если ты сажаешь рис, то не может вырасти ячмень или черешня. Вырастет именно рис. Таким же образом, если мы служим благословляющим и освобождающим энергиям, ануграха шакти, мы получаем плод освобождения. Отсюда мудрецы делают вывод, что севы служением Богу, дхарме, санге и прибежище следует считать только то, что служит энергии ануграхи, энергии освобождения. Потому что через нее проявляется божественная милость, проявляется божественная воля освобождать душу, упавшую в сансару. Через тхити шакти, энергию поддержания, проявляется божественная воля поддерживать душу, упавшую в сансару, но не освобождать, поддерживать, чтобы они не страдали, жили полный срок своей жизни, не болели, размножались и так далее. Через энергию творения, сришти шакти, божественная воля действует, чтобы все души во Вселенной развивались, Вселенная развивалась. Звезды, планеты творились, ритмы, циклы жизни происходили. Так сила служения очень важна, потому что мы становимся тем, чему мы служим. Такие мы энергии проводим, чьими проводниками являемся. Та энергия становится нашей новой судьбой, нашей следующей жизнью. Нашим следующим миром перерождения, миром окружения. Поэтому мудрые души, они служат только Богу в аспекте освобождающей, просветляющей силы, как главной. Те, кто не освободились еще. Нити ситхи, дживан мукты, освобожденные при жизни, они не нуждаются именно в энергии освобождения. Они могут служить и другим силам. Потому что они уже свободны, а освобождение является их сущностью. Например, брахма. Он проводит энергию, энергию творения. У него такое служение. Творить во Вселенной. Он уже обладает энергией ануграхи в достаточной степени. Вишну проводит энергию стхити-шакти, энергию поддержания. Но энергия божественной свободы, божественной милости, естественно, уже внутри них присутствует. Сева очень важна. Очень важно понимать, что значит сева, как ее правильно делать. И многие считают, что если я буду делать служение, севу, я получу какой-то результат. Они делают севу, потом думают, нет, лучше бы я делал пранаяму, асану, медитацию. Сева не дала никакого результата. И вот само по себе такое видение ошибочное. Сева не должна давать никакого результата. Если вам кто-то скажет, что сева должна результат давать, это ошибочно. Сева не должна давать результата. Сева – это вообще не путь результата. Был такой случай, когда один человек решил пожертвовать на храм, на статую. Он думал, что он пожертвует, у него бизнес хорошо поедет. Не пошел, на разочарование. Но это не так работает вообще. С такими мотивами вы не получите заслуги, благословения от Севы. Для чего предназначена Сева? Сева предназначена забирать вашу карму, растворять вашу карму. Она не дает вам, она забирает. Она предназначена забрать у вас ваши ограничения, забрать чувство делателя, чувство привязанности к плодам, результатам, цепляние за майю, за сансару. Весь кармический поток, кармический груз, она предназначена забрать. То есть либо вы это делаете через севу, либо вы спите на гвоздях, питаетесь одним воздухом, стоите на одной ноге, в горах читаете мантру. Но с этой кармой вы по-другому не справитесь. Сева – это путь преданности и самоотдачи через привычные действия, которые вам всегда привычно делать. Это тот же тапас. Тапас, где мы отказываемся от того, кто делает, от привязанности к плодам, результатам, от тенденции постоянно присваивать, постоянно желать плодов и результатов. Поэтому, говорит, какие плоды я получу? Никаких. Честно говорю, никаких. Вообще никаких. Но твоя карма будет уничтожена, все твои иллюзии, все твои привязанности уйдут, тебя покинет твоя карма. Это самый лучший плод, который тот же самый, который достигается аскезой, тапаси. И когда твоя карма будет уничтожена, когда уйдет чувство делателя, привязанности к результату, чувство эго, ты обретешь великие благословения. Великие благословения придут через ануграху, потому что если ты делаешь севу ануграхи, ануграха приходит. Поэтому многие люди действуют, но многие люди, никто не знает, как действовать правильно, поэтому никто не понимает величие севы, никто не спешит делать севу. Если бы люди знали ее величие, ее благословение, они бы становились в очереди за севой и говорили, дайте мне что, ну что-нибудь, 3 дня бы в очереди стояли, 5 дней. Хоть какую-то севу, потому что они бы знали, что если я не буду делать севу, придется делать тапасю. Тапасю делать сложно, не каждый это может. Севу делать легко. Но сева освобождает так же, как и тапаси. Если ее делать правильно в бхаве, в правильном самом настроении, как служение именно Богу.
Чистый разум, озаряющий все, набросил на все свою собственную пелену невежества. Его истинная природа становится очевидной только после устранения этой пелены посредством развлечения и проницательности. Это тяжело для тех, чьи умы направлены наружу, и это легко, надежно и быстро для преданных, погрузившихся исключительно в богиню самости. Усердный, преданный, даже будучи очень слабо продвинутым в дисциплинах других видов, например, бесстрастие, может легко понимать истину, хоть и только теоретически, и разъяснять ее другим. Такое объяснение помогает ему всесторонне рассмотреть эти идеи, и таким образом он воспринимает истину. Это в конечном счете направляет его к отождествлению всех людей с Шивой, и он более уже не подвержен влиянию наслаждения или боли. Всестороннее отождествление с Шивой делает его лучшим среди джняни и дживанмукты. Поэтому бхакти-йога, путь преданности, наилучший из всех и превосходит все остальные пути. Качество джняни трудно понять, потому что они непостижимы и невыразимы. Например, пандита невозможно точно описать. Можно описать только его внешность, походку и одежду, поскольку его чувства, глубина знания и так далее известны одному только ему, как и вкус специфического блюда не может быть точно передан словами тому, кто прежде не пробовал это блюдо.
Качество джняни, слова джняни, поведение джняни трудно распознать сразу. Например, если вы живете рядом с человеком, но этот человек великий воин. У него есть способности, у него есть опыт, но пока нет боевых действий, никто не может знать, что он великий воин. Нужна ситуация, где бы эти качества проявились. Либо если человек превосходный музыкант, но ситуация не позволяет проявить его качество. Все могут понять, что он превосходный музыкант, только если есть инструмент. А так его качество скрыто. Таким же образом, качество джняни в обыденном состоянии трудно понять. Они могут проявиться только в особых отношениях между гуру и учеником, если ученик правильно практикует. Когда ученик получает прибежище, передачу, вступает в отношения самайи, гуру-йоги и практикует сам, у него начинается внутренняя алхимия, происходит процесс. И он открывает себе безграничное осознавание. Только тогда он начинает догадываться, что такое качество джняни, у которого он учится. Один японский поэт пришел к мастеру дзен Иккю, и только он вошел, он получил сильный удар по голове. Традиция такая. И мастер ничего не сказал даже. А по традиции нельзя ничего ни говорить, ни спрашивать. Получил удар по голове, посидел и вышел. И вообще ничего не понял и даже рассердился. И он пошел к его ученику, который собирался стать его преемником. Дзёсю. И он рассказал, что это такое, я собираюсь вызвать его на дуэль. Он меня ударил, никогда меня не били. Ну, первый раз пришел, ничего не понимал, такое обращение. И этот ученик сказал, ты глупый, этот мастер был добрее к тебе, чем твоя собственная бабушка. Но ты сейчас не способен понять. Иди, просто сядь, успокой ум и 3 дня просто медитируй над ситуацией. Он приложил все усилия, усердно медитировал на ситуацию. Он получил за короткое время, за 3 дня прозрение. И Дзёсю проверил его прозрение и подтвердил, что он получил сатори, кенсё, некий вкус просветления. И тогда он поблагодарил этого мастера и сказал, он сказал, если бы ты ничего не объяснил, то этого бы я бы никогда не смог понять. Затем он пришел к Иккю и поклонился и поблагодарил за опыт просветления и сказал, ну удар был не такой уж сильный. Это больше не был удар по телу, это был удар по эго. По всему сформированному опыту подцепляния и привязанности, который заставил ум взбеситься и 3 дня позволил ему интенсивно, очень интенсивно медитировать. Это соответствует индийскому подходу, поговорке, которая гласит, если ты хочешь узнать человека, что у него внутри, если ты хочешь узнать, что внутри сосуда, надо его хорошо взболтать. Если ты хочешь узнать, что внутри человека, надо тоже его взболтать.
Пандит может быть понят только другим пандитом, по его способу выражения себя. Только птица может следовать в полете за другой птицей. Конечно же, есть некоторые черты, которые очевидны, а есть и другие, которые тонки и непостижимы. Очевидные черты – это речь, язык, положение тела в медитации, знаки поклонения, бесстрастие и так далее. Но, однако, их могут имитировать не мудрецы.
Однажды, когда Миларепа медитировал в пещере, он жил голым, питался одним супом из крапивы, к нему пришла его сестра. Сказала, Миларепа, ты хоть следуешь дхарме, но я не вижу, что дхарма принесла тебе хоть какую-то пользу. Ты стал еще хуже, чем был. Посмотри, ты голый, голодный, нищий. А вот посмотри, вот есть другие ламы, вот они вполне себе процветающие. Их несут на паланкине, у них большой дом, когда они читают сутры и много жертвуют, у них много поклонников мирян. Вот я вижу, что дхарма приносит плоды. Вот. Миларепа тогда над ней посмеялся и спел ей свою песню просветления. Сущность этой песни сводилась к тому, что сестра, хоть ты и родная, но ты ничего не понимаешь в дхарме. Ты судишь о дхарме поверхностно, видя только внешние атрибуты. Что моя реализация превосходит их всех. А то, что я не имею ничего из материального, так это на самом деле это благословение и счастье для меня. Но ты не в состоянии понять этого счастья за свои кармы.
То, что достижимо для других с помощью и сочетанием с бесстрастием, медитацией, молитвой и так далее, является естественным для мудреца, чей ум чист и бесхитростен. Тот, кого не могут затрагивать почести и оскорбления, потери и обретения, тот мудрец из лучшего класса.
Мудрец из лучшего класса, он не живет. Кажется другим, будто он живет, но он не живет в привычном смысле слова, потому что жить означает проживать свои кармы, свои васаны, самскары, которые есть в тонком теле. Означает следовать и не разворачивать. Все люди следуют желаниям своей души, кроме садху. Они живут, потому что кармы заставляют их так жить. Никто не может пойти против своей кармы. Художник рисует картины, потому что васаны и самскары побуждают его к этому. Женщина любит своих детей, потому что карма вынуждает ее это действовать. Говорят, материнский инстинкт и прочее. Политик алчит, жаждет власти, добивается ее, потому что карма вынуждает его искать власти. Он не может пойти против своей природы. Разбойник, вор, ворует, потому что он не может не воровать. Все его накопленные действия собрались и заставляют его это делать. Он не может пойти против своей природы, не приложив усилия. И чтобы пойти против своей природы, против кармы, нужны усилия, большая работа. Те души, которые совершают эту работу, они становятся садху. Они становятся свободны от кармы. Все же остальные находятся в плену своей кармы, не рабы своей кармы. Но джняни, он не находится в плену своей кармы. И он также больше не совершает усилия по преодолению своей кармы. Потому что он свободен от кармы, он очистил его тонком теле. Больше нет кармы. Это как зерна, которые прокалили на сковородке, они больше не дадут новые всходы. Поэтому джняни не живет ни как человек мира сего, ни как садху. Он живет по ту сторону кармы. Он является зрителем спектакля жизни, он является сакши, свидетелем, наблюдателем. И принимает все, что происходит безлично. Как игру и как иллюзию. И он сам не действует, он играет. Кажется, будто он действует, как обычные люди, но на самом деле он участник божественной игры лилы. Это также Рамана Махариши приводил такой пример. Кажется, будто в радио, внутри при радиоприемника, кто-то поет, играет и говорит. Но если вы его разберете, там никого нет. Это, конечно, все очень производит большой эффект. Но внутри приемника никто не сидит, никто не поет, никто не играет. Так и внутри джняни нет личности, нет кармы. В нем нет делателя, нет действующего. Все, что остается в джняни, это только играть. Поэтому любой джняни видит мир как сон, как иллюзию с одной стороны, с другой стороны как игру. Видение мира как сна, как иллюзии возникает в нем благодаря его джняни и позволяет никогда ни во что не вовлекаться, быть всегда отрешенным. Видение мира как игры позволяет ему помогать другим проводить божественную волю, взаимодействовать с любимой энергией без отождествления. Если вы хотите стать джняни, вам нет другого выхода, как привыкать смотреть на мир как на иллюзию, как на игру. И постепенно находить свое место в этой божественной игре. Это не значит, что вы прекращаете действовать, исполнять свою дхарму. Просто ваша дхарма меняется, очищается, и вы находите свое место в этой игре. Смотреть на мир как на иллюзию не означает занимать отрицательную позицию. Это означает видеть того, кто пребывает в этой иллюзии, воспитывать сакши свидетеля, Понимать нераздельность природы ума и внешней вселенной, нераздельность субъекта и объекта. И зарождать осознанность, которая сопровождает любое восприятие. Для джняни мир един с умом. Все живые существа едины с его умом. Мир является проявлением сознания. Для людей это не так. Садху стремятся это постичь.
Лучший среди мудрецов может без колебаний дать полные ответы на вопросы, касающиеся осознания и самых возвышенных истин. Он кажется спонтанно оживляющимся при обсуждении вопросов, имеющих отношение к джняне, и никогда не утомляется, разъясняя их. Его природа — отсутствие усилий, удовлетворенность и чистота пребывают в нем. Даже наиболее критические ситуации не нарушают покой его ума.
Почему даже наиболее критические ситуации не нарушают покой? Потому что он пребывает за пределами тела, за пределами действия, за пределами восприятия. В созерцательном присутствии, в тонком осознавании вне субъекта и объекта, куда не досягают ни восприятия, ни мысли, ни материальные явления. Он утвердился в изначальном пространстве света. Например, Бог Шива, Дататрея, богиня Лакшми, Сарасвати, гуру Брахмананда, его 16-е воплощение Палани с вами, фотографии которого привезла Ананда Лилагири, его предыдущее 14-е воплощение и другие, все они пребывают за пределами тела, в чистом пространстве. Они двигаются в пространстве света, они сделали акашу пространства света и осознавание своим домом. Поэтому они видят мир как иллюзию и как игру и не затрагиваются ничем.
Каковы те качества, по которым необходимо оценивать и проверять себя? По ним бесполезно проверять других, поскольку эти качества могут быть подлинными или поддельными.
В нашей традиции существует проверка качеств, когда гуру задает ученику вопросы, а ученик отвечает. В зависимости от того, как ученик отвечает, гуру делает вывод. Какой стадии соответствует его уровень осознавания, на какой стадии по 16 калу он пребывает в данный момент. И эти ответы их невозможно подделать, потому что если ум растворен, то он растворен. Если он не растворен, то он обязательно покажет свою природу. Подобные проверки существуют также в дзен, когда есть обмен парадоксальными диалогами или ответ на загадки куана. Вопрос в том, что когда ваш ум имеет двойственные ассоциации, двойственные впечатления, он всегда реагирует. Он обладает проецирующей силой, и вы не можете с этим ничего не поделать. Как бы вы ни хотели, ваш ум выскочит и спроецирует что-либо, это сразу видно. Но если ваш ум растворен, и его проецирующая двойственная сила тоже растворена, то вы дадите верный ответ. Ваш ум покажет, что его проецирование исчезло. Тогда гуру говорит, твоя ступень сейчас вот такая, твоя следующая ступень придет вот такая. И так мы двигаемся по 16 стадиям развития лунного осознавания. 16 стадий развития внутреннего осознавания – это 16 стадий растворения нашего ума на пути к Богу. На 8-й стадии происходит освобождение. На 7-й йогин непрерывно погружен в нидхьясану. На 6-й он полностью проясняет естественное состояние с помощью шраваны, мананы и созерцательной практики. На 5-й он получает передачу. На 4-й он устанавливает связь с учением. После 8-й существует стадия, где изначальная осознанность закаляется, воспитывается, пестуется. Но это стадия уже путь ситхов. Это не путь обычных людей, это путь просветленных.
Искатель должен вначале проверить себя, и всегда исследовать и доказывать себе свой истинный уровень. Тогда он сможет судить о других. Разве постоянные проверки самого себя не смогут улучшить индивидуума?
Итак, в духовной жизни йогин не должен проверять других. Он должен проверять постоянно себя. Он должен себя всегда проверять, оценивать себя. Он не должен оценивать других. Это этим кому заниматься есть. Есть для этого гуру, наставники, это их работа. Но он должен проверять самого себя. Он должен всегда бдить самого себя, задавая вопрос, где сейчас находится мой ум, где пребывает мое осознавание. И особенно в созерцательной практике такие проверки очень важны. Если мы не делаем эти проверки, мы рано или поздно теряем нить созерцательной нити дхьясаны. И в созерцании очень важно заручиться двумя друзьями – внимательностью и бдительностью. Это два тайных друга на пути осознавания, на пути лай-йоги, которые позволяют йогину не забываться. Внимательность означает, что мы направляем свой объект на исконное осознавание, на присутствие. Например, если вы практикуете атма-вичару, то вы должны направлять свое внимание на чувство «я». Если вы практикуете шанхай-мудру, практику пространства, вы направляете его на пространство. Внимательность направляет ваш ум как стрелу на цель, на ваш объект. Конечная цель – это абсолют, брахма. Бдительность периодически проверяет, не ослабла ли внимательность. И внимательность подобна часовому, который сторожит что-то драгоценное. А бдительность, который, подобно проверяющему офицеру, который периодически проверяет этого часового. Если внимательность проверяется постоянно, там, допустим, раз в 3 секунды, то бдительность может зарождаться 1 раз в 3 минуты, 1 раз в 5 минут и проверяет саму внимательность. Это способ, как не отклоняясь, не отвлекаясь, пребывать в непрерывном осознавании.
Пусть он не тратит время, вынося суждения о других, но пусть судит о самом себе. Так он становится совершенным.
У садху есть правило – не критикуй других. Никогда не критикуй других. Если хочешь покритиковать других, смотри правило 1 выше. Не критикуй других. Если хочешь снова кого-нибудь покритиковать, критикуй сам себя. Это очень важное правило садху, благодаря ему вы будете продвигаться. Всегда о нем следует помнить. Считается, когда вы хвалите других, вы разделяете его заслуги. Когда вы критикуете других, вы разделяете его дурные кармы. Вы входите в измерение его дурных карм. Чисто даже с эгоистической точки зрения, хвалить других для личной судьбы, кармы и благополучия выгоднее, чем критиковать. Потому что у всех действий есть результаты. Каковы результаты? Результаты похвалы – это божественные меры утверждения в чистой сатве. Результаты критики – это асурическая карма и рождение в нижних мирах. Поэтому умный садху думает так. Все равно там что другие, а ведь моя духовная реализация важнее.
То, что здесь названо чертами джняни, предназначено для работы над самим собой, а не для проверки других, потому что эти черты допускают много видоизменений согласно обстоятельствам. Например, джняни, который осознал самость, приложив самые малые усилия, может продолжать придерживаться своего прежнего образа жизни, хотя его ум при этом уже неприступен. Он выглядит как мирской человек во всех практических делах. Как тогда он может быть оценен другими? Но как бы там ни было, один джняни узнает другого с первого взгляда, потому, подобно тому, как эксперт может оценивать драгоценные камни, только посмотрев на них.
Джада Барата был в своей семье. Он играл такую роль, как бы сказали современным языком, такого недалекого, глупого, когда все старшие братья, один завел семью, другой занимался бизнесом, а тот был каким-то как дурачок, юродивый, недалекий. И к нему так относились. И он выбрал жизнь такого юродивого, странника. На самом деле он был поглощен джняной, он был поглощен самадхи, поэтому он игнорировал все социальные условности. И однажды он, когда медитировал, мимо проносили носилки царя, и один из носильщиков заболел, не смог нести дальше. Ну, то есть ему там солнечный удар нужно было снять. Тогда солдаты быстро зашли в деревню, пошли там искать каких-то нищих бродяг, чтобы первого попавшегося крепкого молодого человека взять. Поставить, нести царский паланкин, чтобы донести до ближайшего города. Они взяли Джадабарата под мышку и сказали, вот ты теперь носильщик царя, давай вперед. Джадабарата сказал, хорошо, он был во всеприятии, не сопротивлялся, пошел нести паланкин. Но когда он видел какого-либо мошку, таракана, какое-то живое существо, он всегда останавливался, аккуратно переступал через него. Из-за этого весь паланкин стоял. И царь думал, что за идиота вы взяли. Начал ругать начальника охраны. Сказали, мы ничего не можем сделать, это какой-то нищий, он переступает каждое живое существо, боится наступить на каждого таракана, на каждого жука, муравья, муху. Мы за него не можем идти. Тогда царь уже рассердился, вылез из паланкина и сказал, я, конечно, понимаю, а Джадабарата был очень большой, здоровый. Он хоть был юродивым, физически очень сильный и крепкий был. И царь издевательски начал говорить, я понимаю, что ты, конечно, такой слабый, чахлый, больной, и ты так устал, наверное, нести меня. Вот. И он так издевательски начал с ним говорить. И он думал, что это просто здоровый такой лодырь какой-то, здоровый нищий какой-то бомж, который просто не хочет нести, выполнять свои обязанности перед царем. Он просто начал стыдить его, увещевая его, взывая к совести. Джадабарата затем начал говорить, царь, кого ты имеешь в виду, говори я, вот это тело, или мой ум, или мое эго, но разве они реальны? И он прочитал целую лекцию царю, царь был поражен, а царь отправлялся на даршан к великому святому, чтобы спросить об учняне. И он вдруг понял, что этот бомж, этот нищий, который отказывается нести его паланкин, этот юродивый, внезапно он ответил на все его вопросы. И что тот, что он хотел у Риши отправляться далеко в джунгли, на этом паланкине, он получил полное прозрение, полное понимание. Тогда он поклонился Джадабарате и сказал, прости меня, я был большой глупец, что поставил тебя нести паланкин, вел себя с тобой непочтительно. Я вижу, ты обладатель великой мудрости, великой джняны, потому что царь не был глупым. Он сам был практикующим нырянником, скажем так. У него был гуру, он отправлялся по святым местам. Его настрой и отношение к Джадабарате полностью переменилось. Он сказал выразить почтение и попросил у него дальнейших наставлений. Это качество джняни, которое проявляется, если он решает показать себя.
Джняни низшего порядка ведут себя подобно невежественным людям в том, что касается заботы о своих телах. Они не достигли сахач самадхи. Самадхи, непрерываемая даже при погружении в деятельность. Они находятся в состоянии совершенства только тогда, когда они умиротворены и спокойны. Когда они не заняты исследованием самости, они обладают таким же чувством тела и наслаждаются удовольствием и испытывают боль в такой же степени, как и любое животное. Хотя они не всегда исследуют самость, у них все же имеются периоды совершенного состояния вследствие их предыдущей практики и опыта. Так или иначе, они освобождены, потому что их животное чувство – это всего лишь отклонение во время промежуточных эпизодов несовершенства, и оно не всегда оставляет на них хоть какой-нибудь след. Их отклонение – подобно пепельному скелету куска сожженной ткани, который бесполезен, хоть и сохраняет старую форму. Опять же, интервалы осознания оказывают прочное воздействие на их жизнь, так что окружающий мир не продолжает увлекать их, как прежде. Краска, наносимая на края куска ткани, впитывается и постепенно изменяет цвет всего куска ткани.
Ooh.